Всем снова здравствуйте. С вами фонд 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей. Это наш подкаст «Точки над ЙО». Первый подкаст в этом году, в 2024 году. Здесь я, Алексей Шлепужников, технический директор фонда. С нами Галина Сидорова, руководитель наших программ. Всех замечательных.
Привет.
Привет, Галин. И Григорий Пасько, собственно, руководитель фонда, учредитель. Привет, Григорий.
Привет.
Ну что, привет. Январь только начался, а уже есть о чем поговорить. Много новостей, много старости, которые возвращаются к нам. И все так или иначе касаются и журналистов, и журналистики, и расследований. Да и у нас, у самих тоже есть некоторые новости о нашей работе, о проекте «Бенефициары войны», который продолжается вот уже некоторое время. Пошли первые такие большие крупные публикации. Тоже, наверное, стоит о них рассказать, да, Галин? Может, с этого и начнем?
Ну, давайте тогда в двух словах. Да, наш проект живет своей жизнью. И эта жизнь даже, так сказать, становится известна не только нам, что приятно, а нашей аудитории тоже. И вот у нас вышел интересный проект про интересный материал в «Новой газете Европа», с которой мы тоже сотрудничаем по этому проекту, по региональным пропагандистам. То есть в двух словах о том, что пропаганда действенна, такая пропутинская, провоенная пропаганда, она активно производится не только федеральными СМИ, не только теми людьми, о которых мы все знаем, но и людьми на местах, что зачастую бывает даже более эффективно и действенно, потому что этих людей знают у себя там в городках, в городах, у себя в регионах. И, соответственно, к ним прислушиваются иногда даже больше, чем к тем большим людям из телевизора, к которым все уже привыкли, и в какой-то степени, которые людям надоели. Это первое. Это вот был материал интересный в «Новой газете Европа». В начале января он вышел, и о нем можно прочитать и на нашем сайте. Мы его тоже публиковали, и в «Коптере». Анонс есть в нашем телеграм-канале. Ну и вот буквально вчера вышел материал о том, как страны НАТО, точнее компании, заводы стран НАТО в США, в Европе, преспокойно продолжают снабжать запчастями российскую авиацию, в том числе военную авиацию, в том числе истребители Су-30. Соответственно, вот об этом тоже этот материал вышел с нашими другими партнерами по проекту. Это проект системы «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Вот, соответственно, этот материал сейчас, насколько я понимаю, широко разошелся, и его тоже можно прочитать и на нашем сайте, и на анонс его был в «Коптере», и в соцсетях, так что призываем тоже обратить на него внимание. Очень интересный. Ну и, соответственно, продолжается работа по другим материалам, которые делают наши участники проекта. И думаю, что в ближайшее время мы порадуем читателя, порадуем нашу аудиторию новыми какими-то интересными историями по бенефициарам.
Да, надо заходить на сайт, надо подписываться на телеграм-канал. Mm-hmm. Если удобнее, то в Фейсбуке тоже можно подписаться, мы там тоже есть. А сколько еще материалов будет в ближайшее время?
Ну, у нас в ближайшее время где-то пара-тройка материалов готовится. Так что.
Ну, тогда тем более имеет смысл подписываться и да. Заходить на сайт, следить.
А если проект не закроется, то будет еще больше, потому что тема очень интересная. И мне нравится в нашем проекте то, что мы пишем на темы, которые, казалось бы, не сразу на поверхности. Ну, например, региональные Соловьёвы и Скобеевы. Да, это очень интересно, и никто до нас эту тему не затрагивает.
Да, при этом вот тот товарищ, про которого написали коллеги, это только один человек, один из одного региона. В каждом регионе есть свои Соловьёвы. где-то они более эффективны, где-то менее эффективны, где-то более карикатурны, где-то менее карикатурны. Но мне очень понравился этот материал, потому что он, собственно, является моделью. По этой модели любой региональный исследователь, расследователь, журналист просто может взять и посмотреть, покопать про своих пропагандистов, если вдруг вот у нас сейчас такие журналисты слышат, и вам эта идея приходит, приходится как бы по сердцу, да, и вы заинтересовались, вы можете нам написать с нашего сайта по нашим контактам, и мы чем-то сможем вам помочь там, методически, может быть, с площадкой для публикации помочь и так далее и тому подобное. Мне кажется, таких материалов должно быть больше. У нас 80 с чем-то регионов. Я сейчас, чтобы не нарушать очередной дурацкий закон, не буду называть точное количество. Потому что если ошибиться, то могут экстремизм приписать и сепаратизм. Вот. Неправильно посчитал, и все, и привет. Конфискация имущества.
И мне еще, вот, завершая, наверное, этот наш блог про бенефициаров войны, хочется отметить, что там, вот когда мы говорим о бенефициарах, чаще всего, наверное, первое, что приходит в голову, это люди, это компании, да, которые зарабатывают на войне, которые получают какой-то вот доход с войны. Вот в истории про пропагандистов интересно то, что вот люди, которые начинают заниматься вот активно этой пропагандой, они еще прежде всего, и особенно как раз вот это видно в регионах, они прежде всего нарабатывают не только такой реальный капитал, но социальный капитал свой. То есть они становятся известны, они потом пытаются, так сказать, уже ну как-то в общественном пространстве они известны, в политическом пространстве, то есть они строят в том числе свои карьеры. И, ну, как им кажется, карьера на будущее. И вот этот аспект, то есть почему люди идут, почему журналисты, в том числе наши бывшие коллеги, в том числе тоже идут, да, в эту сторону их тянет. Потому что это в настоящий момент, это такой социальный капитал, это легкий путь, заработать свой социальный капитал у себя в регионе и, может быть, продвинуться потом дальше региона. Соответственно, вот это тоже важно. И как раз наши коллеги, которые делали, коллега наш, который делает расследование, она очень хорошо вот этот момент ухватила, захватила и показала.
Да, да. Вот. Ну и материал про сушки, это ну, просто отличная иллюстрация того, как реально устроен мир, потому что...
И да, почему, собственно, война продолжается, и конца ей не видно, да.
Потому что это бизнес, это огромный бизнес, отказываться от которого не готовы ни одна из сторон, а международные корпорации, которые на этом, собственно, зарабатывают, создавая компоненты для вооружений, технологии для вооружений, конечно, для них война – это мать родна, и ничего, никакие санкции их, конечно, никогда не остановят, они будут продолжать там, через серый импорт. Да, почему как считается, что айфоны через параллельный импорт можно завозить, а запчасти для истребителей нельзя? Чем, по сути, отличается запчасть для истребителя от айфона? По большому счету, ничем. Товар есть товар. Вот. И тут тоже модель, потому что это вот одно направление санкционное, куда коллеги посмотрели внимательно, да, которые расковыряли, распробовали, но ведь огромное количество в плане снабжения есть там санкционными товарами, закупки подсанкционных, нефть, тоже та же самая нефть российская, которая через серые схемы идет на международный рынок, а деньги от этой нефти также финансируют там и военно-промышленные комплексы и все остальное. То есть тоже есть куда смотреть, куда развиваться. Но и все-таки да, на самом деле получается, что когда мы создавали концепт этого проекта «Бенефициар войны», наше предположение оказалось, к сожалению, абсолютно верным. А война – это способ заработать денег, обогатиться для большого количества компаний и людей. Ну что, Григорий, что у тебя нового важного произошло за несколько недель?
Оказалось, что кое-какие вещи мы даже за прошлый год, поскольку давно не разговаривали сами с собой, с аудиторией, мы забыли некоторые вещи. Я о них потом по ходу вспомяну, потому что касается нашей расследовательской журналистики. А сейчас я, как всегда, хочу начать с того, что война продолжается со всеми ее подлостями, гибелью людей и ложью вокруг этих гибелей. Я имею в виду катастрофу Ил-76, сбитую. Кто сбил, как сбил, были ли там военнопленные, думаю, мы не скоро это узнаем, но узнаем, потому что нет ничего тайного. У меня в связи с этим давняя моя, как вы знаете, просьба к коллегам-журналистам-расследователям не ссылаться на мнения людей, которые zero, абсолютные нули, пустые, никчемные люди, типа Пескова, Симоньян, там, Гурулевых, Картополовых, там тьма их, не с тем числа, легион имя. А мы обсуждаем вот эти вот списки, которые бросила явно с целью дезы и увода в сторону от истины Симоньяне. Не надо этого делать. Цитируя фейк, мы делаем его толще.
Но все равно необходимо об этом упоминать, потому что лично мне вчера вот эта история с сбитым самолетом, и больше всего она меня поразила вот чем. Если украинская сторона говорила, мы разбираемся, мы собираем информацию, у нас ее мало, мы что-то выясняем, американцы то же самое, да, мы будем больше собрать информации, немцы также. У нас как будто все с заранее разными ролями, начиная там от пропагандистов, заканчивая Лавровым и Картополовым и так далее, сразу же с места в карьер побежали с абсолютно очень уверенными заявлениями, словами. И при этом, при всем, конечно, создавалось ощущение спектакля.
Вот. Это подозрительно, Лёш.
Вот это этом, и подозрительно. Вот Григорий говорит, не надо об этом говорить. Мне кажется, об этом, наоборот, надо говорить.
Список это тоже симптомы. Брошен был тогда, когда непонятно было, были ли там вообще эти военнопленные или нет. И мы обсуждаем точность или неточность списка, как бы априори признавая, что там были военнопленные.
Вот что. Ну, вот, значит, это было в пакете роли, которая получилась Симоньян. У меня другой вопрос. Почему самолет оказался в бесполетной зоне?
Не надо вестись на то, что нам предлагают пропагандисты. Они не журналисты.
Нет, мы же, Лёш, Гриш, мы же не говорим о том, что надо, не надо вестись, я согласна. Но, с другой стороны, анализировать то, что они вбрасывают, важно. Потому что это... анализируя то, что они вбрасывают, мы фактически потом, ну, как бы, это нам, мы больше можем понять, соответственно, почему это вброшено, понимаешь? И что именно вброшено. Какая это же не значит, что мы другого не должны одновременно анализировать. Но и в том числе и то, что они вбрасывают.
Так, дальше. Из темы, которая обсуждается уже не одну неделю, это законопроект, да, он в первом, по-моему, чтении одобрен, конфискация имущества врагов народа.
А он рекордсмен, да? Его внесло, да. 350, суд, его внесло 359 депутатов.
Этот законопроект, они одобрили допустимой конфискацию не только любого имущества, во-первых, не только врагов народа, которые признаны виновными, но и третьих лиц. Вот это вот интересная деталь, потому что был какой-то период, когда чекисты не трогали членов семей, ну, Сталин, конечно, трогал, чесыиры были так называемые, даже лагерь для них был Алжир. А это вот эти возвращаются вот именно к сталинским временам, даже не к брежневским, там, не каким-то. Вот. И мне интересно в связи с этим комментарий, который вы будете смеяться, но это в Московском комсомольце был. И вот чего я не ожидал. Который, заметка какой-то Екатерины Сажневой, которая, ну, замечательно написала. Депутаты не подумали о том, что они сами не окажутся в числе тех, кому будет применен этот закон. Исторический опыт бывает по-разному. Только не говорите, что вас не предупреждали, и произошла чудовищная ошибка. Замечательная мысль.
Ну, смотри, да, что на самом деле в законе есть. Да? Это же не только дискредитация армии, у кого будут изымать, арестовывать имущество. Во-первых, арестовывать имущество до полного изъятия можно без решения суда, просто решением следователя, если он имеет основания полагать, что имущество частично или полностью было приобретено за счет средств, полученных преступным путем. Незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатки. Хищение вымогательства оружия. Это значит, те, кто с воронтом выносит оружие, вот эти бравые парни, которые с оружием уезжают с фронта сейчас в регионы России, демобилизуются, там, включая Вагнеров и прочих, они тоже сюда попадают, кстати. Разглашение гостайны. Ну, тут, естественно, ожидалось. Работа в нежелательной организации. Помощь в исполнении решений иностранных органов или международных организаций, где Россия не участвует. Это помощь в санкциях, в реализации санкций. Дальше. Наемничество, незаконное пересечение границы, организация незаконной миграции, причем не сказано в какую сторону, изменение границы России, неисполнение приказа, опять же, это не к либералам история, это про своих, дезертирство, чтобы не бежали с фронта, применение запрещенных средств методов ведения войны, мародерство, геноцид, опять же, дача взятки, сюда же попадает. А самое смешное, что они, там же есть такой момент, что можно лишать специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Это то, о чем Григорий говорит. Про то, что этот закон против них самих же, в том числе и гайки закручиваются против, уже не только против критиков системы, но и против винтиков системы закручиваются гаечки. Распространение фейков, призывы к экстремистской деятельности, к нарушению территориальной целостности, дискредитация армии, призывы против безопасности государства, реабилитация нацизма, возбуждение ненависти и вражды, пропаганда нацистской атрибутики, участие в работе нежелательной организации, призывы к введению санкций, помощь в исполнении решений иностранных органов, где Россия не участвует. И я уже сказал, да, 395 депутатов одновременно выступили, не голосовали, не просто голосовали за этот закон, они выступили его авторами. Это рекорд на сегодняшний день по количеству авторов законопроекта.
Ну, замечательно. Значит, я что хочу сказать, что нетрудно предположить, что этот закон, одна из категорий людей, которых будет лишать имущества, это как раз журналисты, журналисты-расследователи, которые вписывают, и, кстати, подбираются они уже, по-моему, новыми законопроектами к тому, чтобы больше вовлекать в систему наказаний именно журналиста-расследователя. Я имею в виду законопроект, запрещающий журналистам-расследователям работать с базами данных. В первом чтении он принят, так что нет сомнений, что он будет принят вообще. А формулировки обвинений для журналистов от 275 до 80 и 280, сколько угодно их может быть. И пока будут у власти Путины, Хинштейны, Турчаки, Мизулины, Луговые, я думаю, это они не остановятся на этом. И пример того, что там истерия нарастает, это риторика, которая меняется, да? Ну, я не говорю о буйном Медведеве, который...
Нет, там Луговой там вчера прям отличился риторикой. Ага.
Ну и, конечно, я не знаю, кто это Ольга Зиновьева, она ученый какой-то там, да? Или кто она там?
Ой, это вообще не знаю.
Которая сказала, что институт философии...
Ну, это жена этого самого, ну, того самого Зиновьева.
Жена, да, понятно, понятно.
Ну, вдова, точнее, вдова, да. Зиновьева. Того самого Зиновьева.
Страшный гнойник, прибежище негодяя.
Да ужас какой-то.
Ну, философия всегда у них была под сильным подозрением. Это какие-то люди, которые думают, что-то мыслят, какие-то смыслы создают, анализируют, изучают, пишут еще.
Ну, так я посчитал, их там 260 ученых в этом институте, докторов и кандидатов, найти пароход и четвертый по счету или пятый, какой он там будет, философский пароход.
А вот эта госпожа Зиновьева, она кое-что не учла в своей пламенной речи. Дело в том, что огромное количество депутатов, губернаторов и так далее и тому подобное защищались именно по философскому направлению. Они кандидаты, доктора философских наук. И тут она, значит, прыгнула-то не только на институт РАН, но и на всю философию в целом, и не подумала о том, что там могут оказаться люди, которые не должны бы там оказаться.
Дубин, Кургинян.
Не, ну есть понятно. Но в том числе. Но там и депутаты, и министры, которые получали. Мы представляем, как они получали свои ученые.
Так, извини, на секундочку, у нас кандидат философских наук, по-моему, у нас Рамзан Ахматович Кадыров.
Да. Да,
Я уж про
вот.
Жириновского не говорю.
Вот, не пришлось бы госпоже, как ее, вот, извиняться.
Ага, да. Дальше, еще одно изъявление, которое запомнилось, это закрытие НКО, я отслеживаю это, и площадок для сайтов этих НКО. Помните письмо? С сожалением сообщаем, что в связи с напряженной ситуацией, ля-ля-ля, прекращаем договорные отношения с клиентами из России. И закрыли площадку для
Хатина, да.
антипутинского ресурса. Это типичный налицо эксцесс исполнителя, когда воюют не с Путиным и его приспешниками, а с теми, кто ненавидит Путина и его войну. Вот это мне, конечно, очень странно, что
Я
в
общался с
Европе есть
людьми,
такие.
которые, ну, все за работу Хетцнера, в том числе и в Германии, и в Финляндии, и тоже задавал им этот вопрос, что, ребята, вот там у вас находится огромное количество сайтов российских независимых изданий, организаций, общественных инициатив. Что ж вы делаете? Они сказали так: мы в сортах российских организаций не разбираемся, разбираться не хотим. Сами там между собой делитесь, что хотите, делайте. Мы по умолчанию считаем, что любая организация, которая находится в России, которая работает внутри страны, является российской организацией. Соответственно, попадает под все параметры санкционного давления и воздействия. Вот. Идите куда хотите, хостите там у себя в России, делайте все, что угодно. Не нравится, но останавливайте войну каким-то образом, и тогда welcome обратно. Очень циничная позиция, это не эксцесс исполнителя, это их искренняя позиция.
Понятно.
Ну, я, пока мы не ушли от темы, хочу еще, что-то мне вот Луговой пришел в голову. Там же еще такая, в том числе им озвученная инициатива, они же все хотят все время что-то озвучивать, им важно быть как бы все время в этом топе новостей, чтобы и показывать, что именно я самый такой вот борец со всем этим жутким, плохим и ужасным, от которого нужно избавиться. Вот Луговой, значит, он все время в первых рядах. Вчера он предложил, ну, в общем, на днях, да, может быть, даже вчера, предложил, что нужно не новый закон, но еще подправить закон о иноагентах, сделать его, так сказать, более, ну, скажем так, интересным и понятным для граждан в том плане, что иноагентов нужно ранжировать. Вот есть самые такие ужасные иноагенты, есть, так сказать, менее ужасные, что нужно составить очень подробный список людей. И значит, вот этот, ну, очередной, так сказать, список, черный список иноагентов, где подробно рассказывать о каждом, вот в чем заключается этого иноагента конкретного вредоносная деятельность. То есть там уже вот не знают, что еще придумать. А что касается конфискации, мне кажется, важен такой момент, что поначалу, ну, в смысле не поначалу, то, что у нас уже есть в законодательстве, да, конфискация, она как таковая, она там присутствует, да, но она присутствует, если мы берем журналистов, осужденных, да, и правозащитников, то там, и так называемых экстремистов, то там речь идет о конфискации средства, собственно, совершения преступления. И до
Компьютер, в первую
недавнего
очередь.
времени под это подходило компьютер, средства связи там и так далее, то есть всякие гаджеты, да, чем мы, собственно, вот так, как вы с точки зрения властей и их придуманного ими закона, чем мы вредим. Вот. А сейчас идет речь о том, чтобы лишать имущества в более широком плане, то есть лишать жилья и всего, и как формулируют эти люди в сегодняшней Думе, то есть решать миллионов. Но это очень смешно звучит, потому что миллион это у нас у кого? Уж точно не у журналистов и иноагентов, а они, значит, пытаются общественности показать, что журналисты, вот эти самые вредоносные иноагенты, они вот такие же, как вот эти коррупционеры, о которых, собственно, эти журналисты и пишут. То есть как бы они пытаются всех поставить на одну доску и сказать, да, вот вы тут бедные, нищие, страдающие люди, а вот эти вот иноагенты, они зарабатывают миллионы, у них там тоже там тайные какие-то виллы, и у них имущество в том числе в России, на котором они тоже зарабатывают. Мне это, конечно, такой вот новый,
Галина,
скажем так, новый
но
штрих. к этому всему делу.
Слушай, ну миллионы сегодня, миллионы там в 2013 году до аннексии Крыма, это разные миллионы совершенно. Сейчас машины поднялись, сейчас машины дешевле миллиона, в принципе-то и нет. Вот, вот у журналиста, который вынужденно убежал там и работает откуда-то с чужбины, остались здесь там дачка, какой-нибудь Hyundai Solaris, и однушка там где-нибудь на окраине его родного города.
Если ну, в том-то и дело, если понимаешь?
Если просуммировать, миллионы-то получаются.
Нет, ну ты же понимаешь, о каких миллионах они говорят. Они это не так суммируют, понимаешь? Совсем по-другому.
Естественно. Тема коррупции, она, знаете, коррупции, экспроприации, скажем так, имущества, она и обратную имеет, как бы, медаль с обратной стороны. В Европе в настоящее время, вот с января, начинается движуха такая интересная. Группа, например, депутатов одной из партий чешских выступила с законопроектом, специальный закон они его называют, о защите безопасности Чехии, который позволит экспроприировать активы субъектов, российских, разумеется, ввиду, угрожающих безопасности и суверенитету страны. А Сейм Латвии принял закон, предусматривающий передачу в собственность страны культурно-делового центра «Дом Москвы».
Ну, это самый центр, конечно.
А таких домов, по-моему, в каждой европейской, не только европейской стране, рассадники шпионажа и всего экстремизма русского. Вот как раз, я думаю, что им кирдык. И останется этот примаковский сын без... активов зарубежных.
Есть еще одна история, которая тоже стоит задуматься автором этого законопроекта про изъятие. Дело в том, что никто не отменял, что судебные процессы могут проходить за пределами страны, в том числе и арбитражные судебные процессы. Есть в Гааге не только уголовный суд, но и международный арбитраж. И если у кого-то на самом деле будет конфискована собственность, он может подать на неправовое действие против России иск. И при этом, выиграв его, потребует компенсацию из того имущества России, которое находится за ее пределами. И я предполагаю, что если на самом деле пойдет массовая конфискация, массовые аресты, или даже хотя бы аресты имущества, либо будет принят запрет на проведение сделок с недвижимостью в отсутствие человека, то есть нельзя по доверенности будет продать ту же самую квартиру, таких исков будет достаточно много. И сами европейцы в этом вполне себе заинтересованы, это вполне легальный способ избавиться от имущества Российской Федерации как государства на своей территории.
Понятно. Так, и еще я хотел упомянуть две смерти, которая одна всколыхнула всех, потому что все его знали, а вторая, многие его знали, но как-то, на мой взгляд, она прошла незамеченной. И которая всколыхнула всех, потому что все его знали, это, конечно, Лев Семенович Рубинштейн. Да. Мы с ним были знакомы, часто встречались в ПН-клубе на разных там митингах и даже уже здесь на слово «ново». Вот. Человек, который действительно объединил всех, никто не написал, что он говнюк в каком-то там смысле, что он себе где-то чем-то испортил некролог. Нет. Замечательный поэт, замечательный человек. Вот. А второй, это было в декабре, умер Андрей Константинов. Я как-то не сразу даже узнал об этом. Это один из родоначальников своеобразного, конечно, агентства журналистских расследований. Там были какие-то там к ним и к способам сбора информации, еще что-то, но Фонтанка.ру существует. Мы с ними вместе проводили, как вы помните, и семинары разные, и все. Вот, значит, все мы, значит, смертны. Ну, я хотел бы вспомнить Константинова, что был такой не чужой для расследовательской журналистики человек.
Ну, собственно, один из таких поначалу вообще столпов этого, собственно, один из зачинателей наших движений.
Ну, про выборы Надеждина я говорить не буду. Пока. И в связи с пеной вокруг этого.
Давайте, мне кажется, знаете, что интересно сейчас, мы про выборы, собственно, это не совсем наша тема в том плане, что мы о своем, так сказать, о своем, о профессиональном здесь больше говорим, да, иногда, естественно, без политики никуда, но в данном случае как бы все-таки мы больше о своем, да, но вот говоря о своем и, естественно, имея в виду политическую повестку, то есть выборы, нельзя, наверное, не заметить то, что участились в России ситуации с ограничениями и с проверкой того, как потенциально могут ограничить мессенджеры, что как раз вчера об этом много говорили, о том, что были перебои в работе Telegram, в работе WhatsApp, и причем было даже, был даже комментарий по этому поводу, что это происходит по причине того, что Роскомнадзор ведет какие-то там вот тестирования. Вот, то есть они даже этого не скрывают теперь. И это понятное дело, что вот последние ситуации, с, скажем так, с неким гражданскими, ну, протестами, да, и вот в том числе в регионах, оно, конечно, подбадривает вот этих людей, которые сейчас занимаются попытками, ну, создать какие-то возможности полных блокировок, полного блэкаута. Ну и про YouTube тоже хочу сказать, потому что вчера или позавчера, опять же, это все как-то одновременно происходило. YouTube тоже работал, как говорят коллеги, которые находятся в России, работал с перебоями вот в Москве, еще в каких-то регионах, городах.
Я могу рассказать.
То есть идет, да, я думаю, что, Леш, к тебе вопрос, потому что ты у нас эксперт в этой области. Расскажи, чего нам, собственно, на чем, по-твоему, мы сейчас стоим, чего можем уже ожидать в ближайшее время?
Стоим мы на тающей льдине, это уже давно понятно. Все началось на самом деле с протеста в Башкирии, из того, что было принято политическое решение вот в том самом районе, где были основные протесты сначала, да, потом уже в Уфе, просто погасить интернет. И там был погашен сначала WhatsApp. Почему WhatsApp, я не знаю. То есть, потом Telegram, а потом полностью интернет. И это все происходило достаточно неуклюже, у кого-то работало, у кого-то нет. Сказать, что полный блэкаут у них не удался, необходимо. Они смогли сильно поломать интернет. Вот. И после этого, конечно, нагоняя получили региональные чиновники Роскомнадзора, которые должны были технически обеспечивать эту работу, и федеральные. После этого они начали применять то, что у них было в загашнике, начали пробовать это новые способы ограничения трафика через DPI, и эти учения проводились по всей стране, начиная с обеда вторника на этой неделе, и пик этих учений пришелся на среду, до сих пор мы видим какие-то артефакты. Что касается YouTube, тут скорее не действие Роскомнадзора на данный момент, а то, что Google меняет структуру своих серверов в России. Дело в том, что здесь находятся сервера глобального кэширования, которые один за одним выходят из строя, ремонтировать их невозможно. Юридического лица, которое делало бы это, здесь нет. Поставки этого оборудования в Россию находятся под запретом. Под запретом ввиду санкций, то есть серверов становится все меньше и меньше и меньше. И Google меняет структуру, инфраструктуру свою. Здесь YouTube в любом случае станет медленнее, то есть тут даже бездействие Роскомнадзора, просто потому что нет возможности поддерживать эту нормальную архитектуру крупного видеохостинга, видеосервиса. Вы представляете, какой это объем трафика, и он же не напрямую с компьютеров там в Купертино или где-то еще идет на ваш компьютер там в Москве, в Уфе или где-нибудь в Якутии. Это происходит через очень сложную архитектуру серверов. Вот. Поскольку в России ее все меньше и меньше, скоро не будет совсем, конечно, YouTube для нас станет все более и более такой экзотической вещью. Быстро VPN, конечно, вам поможет. Быстро VPN.
Но блокировать они могут, Леш?
Блокировать, ну, опять же, через API они могут блокировать, да, они могут блокировать именно потоковое видео, но при этом, при всем, гораздо страшнее, что они все лучше и лучше учатся блокировать VPN, причем не, уже не по сервису, как это было в самом начале, когда блокировали Nord, когда блокировали там, ну, наиболее известные, Ваниш и так далее, когда, по маске протокола. То есть сейчас происходит такое, что они все протоколы более-менее научились узнавать в лицо, блокировать их на уровне провайдера, то чтобы не работал VPN. Лучше всего это получается у мобильных операторов, потому что у них единая архитектура. У небольших провайдеров пока это получается не так часто. Вот крупные магистральные операторы, они научились это делать и делают это хорошо. А значит, надо будет внимательно всем, во-первых, надо иметь несколько VPN-ов на своем компьютере, надо внимательно следить за тем, какие появляются новые маскирующиеся протоколы, на всякий случай обязательно поставить Tor, потому что все-таки, как они не хотели бы, они его пока не очень охотно и не очень успешно могут блокировать. В крайнем случае, для того, чтобы скачать какой-нибудь работающий VPN, Tor стоять должен.
Леш, еще тоже вдогонку к этой, вот, предыдущему вопросу, а что ты можешь сказать вот по IP-адресам? Была какая-то информация, что они хотят каким-то образом следить, где находится человек или там устройство по IP-адресам, вне России или внутри России, и, соответственно, таким образом там блокировать или мешать доступу к каким-то там государственным сайтам, если кто-то находится вне России. То есть вот эта слежка там условно, или как бы отслеживание этих IP-адресов, это что-то реальное, это что-то вот тоже опасное? Чем это нам грозит, скажем так?
Смотри, ну тут комплекс, да. Во-первых, конечно, понятно, для чего они это делают. Дело в том, что когда отрезается национальный сегмент интернета, глобальной сети, он отрезается не только для тех, кто внутри страны, но и для тех, кто снаружи внутренний сегмент делает максимально недоступным. Декларируется это так, что мы защищаемся от DDoS-атак, которые на нас злобные иностранцы направляют там непонятный трафик. Но понятно, что это все полная лажа, потому что если я, там, допустим, захочу где-нибудь в Мозамбике атаковать правительственную инфраструктуру, первое, что я сделаю, это я арендую какой-то хостинг в Мозамбике. И там буду разворачивать атакующую структуру, там, пул своего Трояна и так далее и тому подобное. А плюс я буду использовать зараженные компьютеры внутри этой страны, потому что ну, просто так атака будет быстрее, эффективнее и лучше. Но, тем не менее, вот говорят, мы защищаемся от внешнего DDoS. Вторая история, конечно, это для того, чтобы максимально четко отслеживать серый сегмент IP-адресов. Дело в том, что IP-адресов 4-го протокола TCP/IP версии 4, их на самом деле очень мало. И сегодня пользователям выдаются так называемые серые IP, которые не настоящие, которые на самом деле там на одном IP-адресе, на настоящем IP-адресе сидят там тысячи или сотни тысяч, сотни пользователей, но им каждому раздается персональный адрес. Виртуальный, как бы не настоящий, который потом стучится в настоящий и становится это. И получается, что настоящий адрес принадлежит сразу куче пользователей. И досконально отследить, кто именно опубликовал то или иное, сделал ту или иную запись, где он находился в этот момент, невозможно. Соответственно, место совершения преступления очень часто остается в режиме прочерка. А это не очень хорошо в обвинительных заключениях смотрится, когда дело передается в суд.
То есть хаос нам поможет, да, Леш?
Что?
Хаос, говорю, нам поможет. Хаос в этой области нам поможет.
Тут у них было два пути, да, либо реализовывать 106-ю версию протокола TCP/IP, либо вот танцевать с бубном и пытаться все эти серые адреса привести в порядок и понять, кому какие эти серые адреса российские провайдеры выдают. Я, честно говоря, слабо понимаю, ну, как это будет выглядеть. Окей, я понимаю, как это будет выглядеть технически. Технически каждый провайдер, начиная от маленького домового провайдера, заканчивая там Вымпелкомом, Мегафоном, Ростелекомом, сгружает в Роскомнадзор эти таблицы огромные, многостраничные, многотысячестраничные таблицы, где написано соответствие как конкретного клиента, адреса регистрации подключения и там, значит, параметры оборудования, и серого IP-адреса. То же самое сделают мобильные системы, и это будет еще более многостраничные документы, потому что люди с мобильниками перемещаются, адреса у них меняются постоянно. Да, по триангуляции можно там, по опросу базовых станций до 5 метров определить, где находится на самом деле сегодня человек, вернее, мобильное устройство, с которого он это... Но это же, если он только на месте сидит и никуда не ходит, да? А если он гвоздями к батарее приколочен, а если он не приколочен гвоздями к батарее, то это увеличивает объем данных. Что они с этими данными будут делать, я не понимаю, если честно. Это очень большой набор данных, который по большому счету не имеет никакого смысла.
В общем, это пока страшилка, как страшилка.
У меня больше ощущение, что просто Роскомнадзор и связанная с ним организация, там, частотный центр, который будет реализовывать этот проект, просто хотят увеличить свои бюджеты, пускай и на бесполезную работу, но хоть как-то оправдать свое существование, может быть, повысить себе зарплату, там какие-то еще выплаты и так далее и тому подобное. То есть я вижу в этом больше желания, ну не то чтобы заработать, но как-то срубить бабло по-тихому.
Бабло побеждает зло, прямо получается.
Надеюсь, я ошибся, да.
Вроде все новости, которые не обсуждали месяц, обсудили.
Вроде да. Вот. Тем не менее, год обещает быть довольно бурным. И у нас в нашей работе, и в естественной природе, и в журналистике. Поэтому я думаю, что мы будем появляться довольно-таки регулярно в нашем подкасте, но в любом случае гораздо чаще и регулярнее мы обновляем наш сайт, так что заходите туда, смотрите, за обновлением можно следить в Телеграме, в Фейсбуке, вот, все ссылочки будут в описании, ну а пока, всем пока.
Всем пока.
Всего доброго.